Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение послания к евреям. Сегодня мы рассмотрим первые 4 стиха знаменитой 11 главы, которую можно озаглавить так «Герои веры». Глава начинается с короткого пролога, в котором автор дает определение веры, говорит о том, что этой верой обладали многие известные люди в древности, а также о том, что без веры невозможно понять ни историю, ни происхождение Вселенной. В переводе на английский язык первый стих 11 главы звучит так. «Вера не сомневается в том, что является предметом наших надежд, и уверена в том, чего мы не видим». Иоанн Златоуст писал по этому поводу, что вера есть созерцание неявного и ведет к такому же полному убеждению в невидимом, как в видимом. Древние, то есть великие люди былых времен, те, которые в глазах читателей были образцом для подражания, в своей жизни руководствовались верой. Именно им посвящены все 4 десятка стихов 11 главы. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к евреям. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой лекции мы приступили к изучению одной из самых известных глав Нового Завета, а именно 11 главы послания к евреям, которая нередко называется «Галереей героев веры». Эта глава рассказывает нам о том, как именно вера действовала на практике в жизни людей во все времена. Люди, о которых мы будем вести речь в этой, а также в нескольких следующих лекциях, являются свидетелями, которые побуждают нас жить по вере. Эти люди шли в жизни путем веры. Именно так Бог хочет, чтобы мы двигались в нашей жизни сегодня. Первый стих 11 главы представляет собой самое строгое во всем Священном Писании определение веры. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То же самое определение можно сформулировать несколько иначе. Вера позволяет верующей душе относиться к будущему как к настоящему, а к невидимому как к видимому. Вера — это вовсе не шаг в пустоту и неизвестность. Вера — это вовсе не какая-то расплывчатая надежда. Вера — это уверенность и определенность. Если человек действительно желает поверить, он способен поверить. Более того, человек способен поверить во множество совершенно нелепых вещей. Однако Бог не желает, чтобы мы делали это. Он хочет, чтобы наша вера основывалась на Его слове. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Кто такие древние, о которых говорит здесь автор? Под этими древними могли пониматься три различные категории людей. Во-первых, это могли быть просто пожилые люди в церкви. Во-вторых, используемое здесь греческое слово могло обозначать старейшин новозаветной церкви. И, наконец, в-третьих, это слово «древние» могло относиться к ветхозаветным святым. Именно о святых Ветхого Завета говорилось в самом первом стихе послания. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам». На мой взгляд, именно эти отцы и названы здесь древними. Этот стих можно было бы перефразировать иначе. «За свою веру отцы получили доброе свидетельство от Бога». Эти ветхозаветные патриархи верили Богу, и для них вера вовсе не являлась какой-то туманной надеждой или шагом в пустоту. Их вера основывалась на твердых свидетельствах. Например, Ной построил ковчег и сделал это по вере. Что это была за вера? Может быть, это была какая-то мечта или радостная надежда? Нет. Бог дал Ною множество свидетельств, потому что Ной много лет ходил перед Богом. Беда многих из нас сегодня состоит в том, что когда у нас наступает кризис, и нам нужно найти утешение, поддержку и покой в Боге, мы оказываемся не в состоянии сделать этого. Мы настолько не привыкли и не научились делать это, что для нас это оказывается совершенно новым и очень трудным делом. Однако, если христиане научатся доверять Богу, когда светит солнце, им будет значительно легче довериться Ему в тот день, когда над ними нависнут темные тучи, и они будут переживать одну из жизненных бурь. Упоминаемые здесь отцы, то есть ветхозаветные патриархи, получили о себе доброе свидетельство от Бога. Потому ли, что они были замечательными людьми? Нет, но потому, что они верили Богу. Хотя я уверен, что Авраам был поистине выдающимся человеком, наверняка по своим качествам он мог дать фору многим самым лучшим сегодняшним христианам, и даже этот мир признал бы его выдающимся человеком. Но нам говорится, что именно за свою веру Авраам получил доброе свидетельство от Бога. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Бог, образно говоря, записал праведность насчет Авраама, но не его добрые дела, а потому что Авраам поверил Богу. Также и все остальные ветхозаветные патриархи получили доброе свидетельство от Бога именно за свою веру. Бог хочет, чтобы мы с вами сегодня не только были спасены верой, но и жили и поступали по вере. Христос умер, чтобы спасти нас, и в вере мы смотрим на Его жертву. Однако мы ежедневно должны поступать по вере. Для чего? Мы должны смотреть на Него, живого Христа. И это делает наш разговор о вере самым что ни на есть практичным, ибо все это предназначено для нашей жизни сегодня и сейчас. Например, когда вы сегодня отправитесь за покупками на работу или в школу, идите туда по вере в Господа Иисуса Христа. Ибо мы все должны поступать по вере, а не по видению. Именно так Бог хочет, чтобы мы жили и ходили в этой жизни. Теперь давайте прочтем третий стих. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Существуют два объяснения происхождения этой вселенной. Одно из них построено на чистых домыслах и гипотезах, другое дается нам как откровение. По вере мы принимаем откровение. Но точно так же по вере мы можем принять и домыслы. Эти домыслы принимают вид самых разнообразных теорий. Причем многие из подобных теорий уже канули в небытие. В настоящее время наиболее популярна теория эволюции, хотя даже она, как кажется, выходит сегодня из моды. Это самая лучшая теория, к которой только могут прибегнуть неверующие люди. Однако это все равно не более чем домыслы. И люди должны обладать немалой верой, чтобы принимать их. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Слово Бога, как мы уже читали ранее, живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Слово Бога — это могущественное оружие, более могущественное, чем самые мощные атомные или водородные бомбы. Слово Бога более могущественно, чем все это вооружение, потому что оно обладает властью преображать жизнь людей. И когда мы с вами приступаем к Слову Бога, мы либо принимаем, либо отвергаем Божье откровение относительно происхождения этой вселенной. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это и есть откровение. Вы либо верите Богу, либо слушаете различные домыслы. И не говорите мне, пожалуйста, что эволюция — это наука. Это не так, ибо в противном случае ученые уже давно пришли бы к единогласному мнению на этот счет. Но пока что никакого согласия среди них нет. Более того, многие выдающиеся ученые начинают сегодня отказываться от своей приверженности теории эволюции. Ученые видят в этой теории столько неувязок, что начинают разочаровываться в ней. В любом случае, вам приходится либо верить Богу, то есть Его откровению, либо верить домыслам и гипотезам, но в каждом случае вера на что-то опирается. Я слышал забавную историю об одном экскурсоводе в Музее естественных наук. Ведя свою группу по музею, он подвел их к реконструированному скелету динозавра. Вы, наверное, знаете, как ученые находят одну кость и воссоздают все остальное, чтобы получился большой и страшный динозавр. И вот этот экскурсовод говорит группе: «Этому динозавру уже 2 миллиона и 6 лет». Конечно же, посетители были озадачены подобными словами, и кто-то решился спросить, что означает подобная точность. Откуда взялись 6 лет? «Все очень просто», — ответил экскурсовод. «Когда я пришел в этот музей 6 лет назад, этому динозавру было всего лишь 2 миллиона лет. Стало быть, сейчас ему уже исполнилось 2 миллиона и 6 лет». Так что, видите, друзья мои, до каких нелепостей может доходить вся эта датировка, которая уходит на миллионы лет в прошлое. Однако вера означает, что у нас есть твердые убеждения относительно происхождения нашей Вселенной. И я не намерен менять свои убеждения по мере роста научных знаний. Я придерживаюсь того объяснения, которое действует уже долгое время. А именно, что это Бог сотворил небо и землю. Далее в этой главе мы с вами увидим веру нескольких великих людей. В этой и следующих лекциях мы с вами увидим, что это все действительно воплощалось в жизни героев Ветхого Завета. Вера — это вовсе не какое-то драгоценное украшение, которое вы ставите в витрину и любуетесь им. Именно по этой причине мне не очень нравится, когда данную главу называют «галереей героев веры». Это были люди, вера которых действительным образом проявляла себя в самых обыденных аспектах их жизни. Так что вера — это вовсе не то, что мы кладем под стекло на красивой подставке и любуемся этим. Вера опирается на слово Бога, и здесь мы увидим наглядные примеры. Сначала мы познакомимся с жизненным опытом 3 человек, которые жили до всемирного потопа. Первым из них является Авель, который демонстрирует нам путь своей веры. Затем мы узнаем о Енохе, который станет примером хождения по вере. Третьим будет Ной, который являет нам свидетельство веры. Эти люди жили до потопа, но вера действовала и в то время. Эти люди поступали по вере, жили по вере и были спасены верой. В оставшееся время этой лекции я хотел бы поговорить о вере Авеля. Через этого человека Бог сформулировал один важный принцип, а именно, что люди должны приходить к Нему только на одном единственном основании — посредством своей веры. А также Бог утвердил один раз для всех людей тот факт, что спасение — возможно только посредством жертвы Христа. Прочтем 4 стих. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Я хотел бы вернуться к книге «Бытие» и еще раз прочесть историю этих 2 сыновей Адама и Евы, которых звали Каин и Авель. Я хочу, чтобы мы увидели, в чем именно состояла разница между этими двумя братьями. В книге «Бытие» в 4 главе 1 стихе мы читаем: «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: „Приобрела я человека от Господа“». На самом деле, буквально, Ева сказала следующее: «Приобрела я того самого, обещанного Господом человека». О каком именно человеке шла речь? Дело в том, что ранее Бог ясно показал Еве, что через нее произойдет тот, кого он назвал семенем женщины. Обращаясь к сатане, Бог сказал, как мы читаем в 15 стихе 3 главы книги «Бытие»: «И положу вражду между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Но все дело в том, что Адам с Евой не могли даже представить себе, что борьба с грехом будет продолжаться так долго. Они думали, что уже их первенец станет тем самым человеком, который придет, чтобы победить сатану. Однако, вместо того, чтобы стать спасителем, Каин оказался убийцей. Если мы опять вернемся к 4 главе книги «Бытие», мы сможем прочесть во 2 стихе: «И еще Ева родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец». Здесь нам следует остановиться и попробовать сравнить этих двух братьев. Потому что, хотя они и являлись родными братьями, сыновьями Адама и Евы, они отличались друг от друга как день и ночь. Мне доводилось слышать мнение, будто Каин и Авель являлись близнецами. Я думаю, что это не так. Хотя допускаю, что между ними было больше общего, чем может быть общего между настоящими близнецами. Например, сегодня случается, что в семье рождаются два брата. Один из этих братьев растет честным и порядочным человеком. В школе он учится на самой лучшей отметке, затем продолжает образование в университете и становится специалистом в какой-то области знаний, например, врачом. А другой брат учится в школе весьма посредственно, если не сказать больше, и в конце концов вовсе бросает учебу. После чего он начинает выпивать, а это влечет за собой многое другое, в конце концов он попадает в неприятности и заканчивает очень плохо. «Как же объяснить такой контраст?» — спросите вы. Психологи сразу же придут к вам на помощь, сказав, что в соответствии с теорией Грегора Менделя первый молодой человек пошел в своих предков по линии одного из родителей, тогда как другой брат унаследовал черты предков другого родителя. Нам часто предлагается именно такое объяснение. Однако данный метод совершенно не работает, когда мы говорим о Каине и Авеле. Кто были предками Каина и Авеля? У этих братьев не было ни бабушек, ни дедушек. Так что объяснять различия между ними на основании наследственности нельзя. Я думаю, что эти братья были похожи друг на друга, как две капли воды. Они были похожи внешне и во многом поступали одинаково. Но в то же самое время они были совершенно разными людьми. Точно так же мы не можем использовать для объяснения различий между Каином и Авелем влияние окружающей среды. Огромное число людей думают, что именно окружающая среда оказывает основное влияние на формирование человека. При этом утверждается, что если бы мы смогли сделать окружение идеальным, тогда все люди стали бы сразу идеальными. Например, если бы мы смогли избавиться от трущоб и поселить людей в прекрасные дома, тогда все люди стали бы хорошими. Но так получается далеко не всегда. Эти двое братьев воспитывались в абсолютно одинаковой обстановке. Я не могу представить себе семью, которая создала бы более одинаковые условия для двух мальчиков, нежели семья Каина и Авеля. И тем не менее, в 4 главе книги «Бытие» повествование об этих двух братьях продолжается так: «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». Итак, в чем же состояла разница между этими двумя приношениями? Разве оба брата не пришли к Богу в смиренном повиновении? Оказывается, нет. Дело в том, что Бог явил им, что люди должны приносить ему конкретные жертвоприношения, а именно, молодых ягнят. Ибо каждый, приносимый в жертву агнец, указывал на Христа. Кто-то может возразить, что в книге «Бытие» все эти подробности не сообщаются. Да, в книге «Бытие» мы не найдем ничего подобного. Но зато об этом говорится в 11 главе послания к евреям. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин». Как же Авелю удалось это? Все дело в том, что Авель пришел по вере. Что же такое вера? Давайте еще раз посмотрим на одно из ее определений. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Авель получил откровение от Бога. И точно такое же откровение получил Каин. Они оба принадлежали к одной и той же семье. Но Каин пренебрег словами Бога и принес в жертву то, что захотелось принести ему самому — плоды земли, а точнее сказать, плоды своих собственных трудов. Иными словами, здесь мы видим первого человека, который принес Богу свои собственные дела. Многие люди сегодня продолжают приходить к Богу точно таким же образом. Они приходят со своими делами. Они считают необходимым делать что-то. Так и Каин принес Богу то, что вырастил он сам. Но Авель принес ягненка и заколол его в качестве жертвы. Если бы вы оказались в то время там, вы могли бы спросить Авеля, зачем он собирается убивать агнца? Он ответил, что так ему повелел Бог. А если бы вы спросили, неужели он думает, что этот ягненок может забрать его грехи? Авель ответил бы, что он вовсе так не считает. Однако Авель объяснил бы, что делать это заповедал Бог. Ибо ранее он сказал Еве, что через нее появится тот, кто станет спасителем, на которого и указывает этот молодой ягненок. Еще в самом начале Бог ясно показал людям, каким путем они могут приходить к Нему, говоря, что без пролития крови не бывает прощения. Мы приходим к Богу в сознании того обстоятельства, что мы являемся грешниками, и что наказание за наши грехи уже было оплачено. Это и являлось причиной, почему должна была проливаться кровь агнцев. Кровь этих маленьких ягнят не могла смыть с людей их грехи. Однако она предвозвещала приход Христа, который является Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Вот почему эти ягнята должны были приноситься в жертву по вере. Отношение Авеля указывало на Христа, и Авель пришел к Богу по вере. Это и есть путь спасения. Бог ясно показал этот путь еще в самом начале, друзья мои. И сегодня Бог говорит нам не менее ясно, что Христос является единственным путем к Нему. Бог отдал Его на смерть за наши грехи. Тем самым Авель является для нас иллюстрацией того, что мы можем назвать путем веры. Это окропленный кровью путь, которым является для нас сам Христос. И мы славим и благодарим Его за все это. И на этом позвольте мне закончить наше сегодняшнее исследование. Всего вам доброго, друзья мои.
Если в сердце
Прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.